Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена Победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Да, мы сегодня продолжаем тему, которую мы начали в одной из наших предыдущих программ. Это «Курская битва». Если вы помните, у нас в гостях был Валерий Замулин, заместитель директора по научной работе Военно-исторического музея заповедника «Прохоровское поле». И вот Валерий опять у нас в гостях.
Здравствуйте,
Валерий. Здравствуйте. Здравствуйте.
И, соответственно, мы продолжаем тему Курской битвы. И если в первой программе, насколько вы помните, мы разбирали, обсуждали период, да, предпосылки самой Курской битвы, вообще весь вот этот период от Сталинградской битвы до Курской битвы, да, так в коротком обзоре, то сегодня и начало, собственно говоря, операции «Цитадель», 5 июля, задуманный вермахтом и отраженный советскими войсками, то сегодня мы, наверное, займемся, может быть, центральным событием вот, всех тех операций, которые называются «Курская битва», это Прохоровка, да, Прохоровское сражение, знаменитое сражение, танковое, как о нем писали во всех учебниках, там, в том числе и для школьников, это самое крупное танковое сражение Второй мировой войны. Итак, Прохоровка, это уже неделю спустя после начала всей операции, 12 июля. Да, примерно. Так, Валерий?
Совершенно.
Ну, вот. И вот, так сказать, тема нашей сегодняшней программы.
Насколько я понимаю, Валерий, надо начинать с 9 июля все-таки.
Совершенно.
С такого переломного момента, который предопределил то, что события развивались именно так, а не иначе. Вот вы не могли бы рассказать подробнее, что произошло именно к этому дню?
Курская битва началась 5 июля, и вплоть до 9 числа основные удары 4-я танковая армия ГОТА, нацеленная на Курск, наносила строго на север и частично северо-восток. Вдоль Обаянского шоссе, Белгород-Обаянь, и с Прохоровского направления. Направление через пыталась, по крайней мере, наносить вдоль реки Псёл. Юго-западнее и западнее Прохоровки. До 9 числа вот эти два танковых корпуса, 48-й и 2-й танковый корпус СС, они прорвали главный и второй армейские оборонительные рубежи. Второй танковый корпус СС остановился перед третьим на Прохоровском направлении, за которым сразу располагалась станция Прохоровка. А 48-й пытался вдоль Обаянского шоссе прорвать третий оборонительный рубеж в направлении Обаяни. И вел тяжелейшие упорные бои с 1-й танковой армией генерала Катукова и генерала Чистякова 6-й гвардейской армии. 9 числа ситуация складывалась следующим образом. Подойдя к середине третьего оборонительного рубежа, противник захватил ряд населенных пунктов, но возникла угроза растянутому левому крылу 4-й танковой армии. И ГОТ с согласия Манштейна развернул группировку 48-го корпуса на запад, с севера на запад, для решения уже не стратегической, а тактической задачи прикрытия левого крыла. Там крыло это растянулось на 60 километров, и его прикрывали пехотная дивизия, 320-я пехотная дивизия и еще часть 255-й. А в излучине Пены, вот на левом крыле, там шло излучина реки, там находилась мощная наша группировка, группа Гетмана.
Которая попала в окружение.
Да, чуть позже она попадет в окружение. Это 6-й танковый корпус, несколько механизированных бригад 3-го мехкорпуса и стрелковые дивизии. Вот эта группировка, она нависала на левом крыле 4-й танковой, и необходимо было ее, если не уничтожить, то, по крайней мере, оттеснить подальше на запад. Вот 9 числа, во второй половине дня 9 числа 48-й корпус приступил к решению именно этой задачи. Не прорыву на Баянь, который эта задача стояла на протяжении 5, 6, 7, 8.
Это была изначально поставлена.
Да, изначально. Ну, а для уничтожения наших сил, которые нависали на Лемберге. В то же время, не добившись существенных результатов, 2-й танковый корпус СС тоже получил задачу 10 числа перегруппировать силы и, развернувшись с севера, ударить на северо-восток, на излучину Псла и строго на Прохоровку. На 10 число командир корпуса СС Хаузер поставил задачу одной из своих дивизий Лейбштандарт Адольф Гитлер взять станцию Прохоровка и прилегающие к ней высоты.
В своей книге «Засекреченная Курская битва» вы пишете, что Хаузер переиграл наших генералов. В чем это заключалось?
Дело в том, что при планировании цитадели немецкие генералы прекрасно осознавали, что решить поставленную задачу захват Курска будет очень сложно. Некоторые вообще считали, что это вообще невозможно сделать. Поэтому это наступление как бы разбили на две части. Первая фаза была, задача первой фазы наступления – прорыв оборонительных рубежей и выход в точку юго-западнее Прохоровки. И вот в этой точке, в районе Лучки, совхоз Октябрьский и так далее, вот совхоз Комсомолец, вот в этой точке должны через два, по планам гитлеровцев, через 2-3 дня должны подойти крупные подвижные резервы. И вот здесь должно произойти сражение с этими танковыми резервами советскими. И после уничтожения этих резервов Гот предполагал решить вопрос, реально вообще наступать на курс, не то что заходить, реально будет после этого сражения наступать или нет?
Ну да, будет ли чем?
Да, будет ли чем. Вот. То есть мы можем с уверенностью сказать, что танковое сражение под Прохоровкой противник запланировал 11 мая в штабе 4-й танковой армии на Украине в Богодухово. Тогда прошло совещание между Готом и командующим группой армии Юг Манштейном. И он дал добро, Манштейн, на проведение этой... Причем сражение под Прохоровку, за Прохоровку или под Прохоровкой, оно предполагало привлечение часть сил 48-го корпуса, который к этому времени, как планировал Гот, уничтожит 1-ю танковую армию Катукова и развернет, в частности, «Пантеры», развернет к Прохоровке, и с юга Прохоровке должен был подойти 3-й танковый корпус, который 5 числа оперативной группы КМФ, который должен был подойти от Белгорода к Прохоровке. Но
КМФ застрял.
Да, но все эти планы, конечно, были очень хороши на бумаге, но в результате к Прохоровке вышел существенно потрепанный корпус СС. 48-й был отвлечен тяжелейшими боями на Баянском направлении, 3-й танковый корпус понес значительные потери и застрял перед Северским Донцом, и практически с 10 числа в бой с подвижными танковыми механизированными частями, соединениями Красной Армии под Прохоровкой вступил только один корпус. Корпус СС обергруппенфюрера Хаузера. Ну, сражение под Прохоровкой таким началось с 10 числа, 10 июля.
10. Да. Ну, тут, наверное, надо сказать, что, опять же, как вы отмечаете в своей книге, как-то, если не занижена роль Катукова, то он почему-то отошел на второй план, хотя, в общем-то, ему пришлось принять, в общем, самую существенную часть удара на первом этапе.
Ситуация сложилась таким образом, что к концу дня 6 июля 6-я гвардейская армия генерала Чистякова была рассечена на две части. Его стрелковые в дивизии понесли значительные потери. 52-я гвардейская Некрасова вообще была рассеяна. 67-я тоже Баксова, которая приняла главный удар 48-го корпуса на себя, тоже была в тяжелейшем положении. Часть дивизии, вот 51-я, вообще командование наше не представляло, где находится. Вот. И вечером 6-го в ночь на 7-е число практически, и практически, и формально оборону направления Обаянского и Прохоровского направления принял на себя штаб 1-й танковой армии.
Катукова.
И вот 7-е, 8-е, 9-е включительно, самые тяжелейшие бои именно Михаил Ефимович Катуков и его бойцы держали оборону перед двумя мощными танковыми группировками. И надо сказать, как полководец, как военачальник, он проявил себя с самой лучшей стороны.
Валерий, а тогда вопрос возникает. Почему вот про Катукова забыли, а всегда речь идет исключительно о группировке Ротмистрова?
Ротмистрова, да. Собственно говоря, все Прохоровское сражение, ну, вот, да, по так сказать, таким вот самым распространенным историческим данным, это Ротмистров против Хаусера.
Ну да.
Дело в том, что если бы, во-первых, история Курской битвы не написана, она не писалась. А мы во всех книгах, которые до советские времена выпускались, это книги, основанные на схеме, придуманной для идеологической работы. Если бы историкам разрешили работать с подлинными документами и сказали, напишите, пожалуйста, историю, да, как на самом деле было, то главное, что вскрылось, это огромные потери наши.
На Прохоровском направлении.
В Курской битве. И то, как не всегда умело наши командиры управляли своими войсками. Могло бы, то есть историки вскрыли бы очень много такого, что при советской власти
было идеологически неверно.
Да, рассказывать. Но... Хотя Курская оборонительная операция Воронежского фронта, то, как она была проведена, особенно вот до 9 числа включительно, командование Воронежского фронта, надо сказать, она была очень хорошо спланирована и блестяще проведена до 9 числа.
Валерий, ну вот у вас фигурирует, что с 9 числа пошла цепь ошибок. В чем она заключалась?
Дело в том, что 9 числа Ватутин четко разворот 48-го корпуса на запад, Ватутин четко зафиксировал. И на основании других разведданных, которые свидетельствовали об истощении войск противника, ну, к примеру, там начали выдвигаться в боевые порядки, на левом крыле начали выдвигаться ветеринары. Захватили одного пулеметчика, который был, по сути, ветеринар.
Ну вот. Да.
Потом начали, фиксировали, что на правом и левом крыле начали возводить оборонительные рубежи. А войска, которые наступают, начали возводить оборонительные рубежи.
Ну, да.
Еще очень важно. До 9 числа по командованию Воронежским фронтом удалось очень важное. Они благодаря, во-первых, точно спланированным действиям противника, упорству войск 69-й армии, ударная группировка 4-й танковой армии и оперативной группы КЭМФ была разведена. То есть фланги, правый фланг 4-й танковой армии не был прикрыт.
Ну, да.
Это вело к распылению сил. Это вот этот момент очень важен для понимания, почему противник так и не смог дальше продвинуться. Войск просто не хватило.
Ну, да.
И вот это было запланировано изначально и выполнено командованием Воронежским фронтом.
Да, а что же произошло?
После 9-го. 9-го и после 9-го.
После анализа ситуации и разведданных, командование Воронежским фронтом предположило, что противник, хотя и наносит сильные удары на острие клина 4-й танковой армии, но он берет эти силы на флангах, то есть у него уже резервы исчерпаны. Хотя разведка доносила наша, что резервы подходят, но на передовой этих резервов не фиксировалось ни пленными, ни наблюдением, ни документами собраны. Поэтому Ватутин решил нанести фронтовой контрудар, предполагая, что вот 12 числа, предполагая, что к этому моменту противник уже обессилен, и необходимо его ударную группировку расколоть. уже 6 числа к Прохоровке по просьбе Ватутина и поддержке Василевского во второй половине 9 числа начали подходить соединение 5-й гвардейской танковой армии. Чуть позже сюда же подошла 5-я гвардейская общевойсковая армия генерала Жадова. Практически к 12 числу, как предполагало штаб Воронежского фронта, под Прохоровкой должно было сосредоточиться группировка численностью более 100 тысяч человек и около 1000 танков.
Да.
Вот этим молотом предполагалось расколоть пополам второй танковый корпус СС.
Да. Но, тем не менее, значит, все-таки, вот мы, Дима задал вопрос, в чем были наши ошибки? Ведь до 17 июля немцы фактически контролировали Прохоровку.
Нет.
Нет?
Нет.
Ну, там вообще есть такие исторические...
Нет.
Вы не согласны с теми историками, которые считали, что захватили и контролировали Прохоровку?
Прохоровка была освобождена 6 февраля 43-го года, и после противник ни разу ее не захватывал.
Ну, вот по мнению, это не моя придумка, это вот Борис Соколов, он писал, что захватили и контролировали вплоть до 17 июля, а потом ее оставили сами.
Нет, ну, это очередно, это легенды, которые пришли уже, но легенды нового времени.
Валерий, вот вопрос, наверное, немаловажный, это переход армии Ротмистрова. Вообще феноменальное явление, когда более 700 танков совершили марш-бросок на такую дистанцию. То, что немцы их проразявили, не разбомбили, потому что, в общем-то, танки на марше – это очень выгодная цель. И вот какое количество машин вышло из строя, сколько пришло к 12 числу, вот не могли бы вы об этом поподробнее рассказать?
Значит, под Прохоровкой, помимо 5-й гвардейской танковой армии, находились два танковых корпуса. И когда Ротмистров подошел, то ему оперативно подчинили эти 2-й танковый и 2-й гвардейский тацинский танковый корпуса. Всего на 12 июля по штату в этих корпусах и армии Ротмистрова числилось примерно 960 единиц бронетехники. В реальности их было меньше. Часть была на марше еще, часть в ремонте и так далее. Переброску 5-й танковой армии осуществили, это, во-первых, впервые на такое расстояние, там 280-350 километров, в зависимости от расположения корпусов в Воронежской области. Переброску этих трех корпусов 18-го, 29-го, 5-го механизированного и армейских частей было на такое расстояние, было впервые проведена, причем проведена была достаточно хорошо. Потерь бронетехники по дороге, они были, но были незначительные. К 12 числу все три корпуса...
Ну, это были не то, что потери, они просто выходили,
да,
из строя.
Да, совершенно верно.
Но кто-то там потерял больше половины из числа танков.
Да,
то есть не было, потерял, было, а оставил.
Значит, наиболее успешно осуществил марш 29-й корпус генерала Кириченко, за что военный совет армии поблагодарил его, объявил благодарность. А наиболее сложная ситуация была в 18-м танковом корпусе Бахара, генерала, но этот корпус был включен в состав армии уже перед маршем, он не был родным, как отдельный корпус, вот, и значительные потери понес механизированный корпус, вышел из строя техники, я имею в виду. Но к началу боев 18-й корпус практически восстановил свою боеспособность полностью за счет ремонтных подразделений. 5-й механизированный подтягивал хвосты, как в документах часто говорится, и до 15 числа. Но механизированный корпус и по численности больше.
Ну да.
Но там были как бы субъективный момент. 18-й корпус чужой, вот, надо отдать должное. Командование корпуса как бы подошло к организации марша спустя рукава. Это надо четко...
Бахаровский.
Да, Бахаровский. Это надо четко признать. Но то, как...
Ремонтники вышли.
Да, как они... Это надо отдать должное, очень хорошо отремонтировали.
Я прошу прощения, да. Валерий, мы прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу беседу, напомню, с Валерием Замулиным. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня у нас в гостях Валерий Замулин, заместитель директора по научной работе Военно-исторического музея заповедника «Прохоровское поле». Валерий сам приехал из Прохоровки, он там живет, да?
Правильно? Да.
И мы сегодня продолжаем разговор о Курской битве и о центральном событии, может быть, даже этой Курской битвы, о Прохоровском сражении.
Валерий, вот мы остановились до новостей на том, что танковая группировка подтянулась к Прохоровке, де юре в ней числилось порядка 960 машин, де-факто сколько были боеготовы на тот момент?
По данным, которые мне удалось собрать по боевым документам, значит, к 12 числу армия имела возможность вести и вела практически в бой 642 единицы.
Это армия 5-я ротмистрова?
Да, 5-я гвардейская танковая.
Сколько единиц вы говорите техники? Потому что я просто... 642. У меня есть разные данные. Вот по нашим, там, то, что я видел, 850 танков и ИСАУ, да?
Значит, 800, это цифра, она колеблется, там 830-852, это численность трех корпусов 5-й гвардейской танковой армии. Помимо этого, было еще два корпуса, о которых я говорил, генерала Попова и полковника Бурдейнова, минус оставшихся в пути, да, в ремонте и так далее.
Вообще, это такой один из, может быть, таких самых спорных моментов Прохоровского сражения, это по цифрам задействованной военной техники.
Ну, да.
Потому что по советским источникам, значит, там было равенство сил между, так сказать, там у нас там 850, примерно. А там у немцев где-то примерно, у Хаусера где-то 750.
Да, в результате 1500 на Прохоровском поле.
А, в конечном итоге-то сколько, по вашим данным, как бы вы... соотношение сил, да, сколько у кого было?
Значит, второй танковый корпус СС, который получил приказ захватить Прохоровку и прилегающие к ней высоты, спланировал свои действия на 12 число следующим образом. Дивизия Лейбштандарт, которая вырвалась вперед, попала как бы в полукольцо, такой в мешок, должна была утром 12 числа находиться в готовности, в обороне и в готовности к наступлению после того, как соседи слева, дивизия «Мертвая голова», и справа «Дас Райх» выровняют фронт. Лишь после этого корпус должен был броском захватить Прохоровку, прилегающую высоту. Но Хаузер, благодаря авиаразведке, зафиксировал подход в район Прохоровки значительных танковых соединений. Местность в районе Прохоровки не лесистая.
Спрятаться
ровно, трудно. Да, спрятать несколько сот боевых машин невозможно. Тем более на рассвете бригады выдвинулись к переднему краю ротмистрова примерно в полночь, с нуля до часа ночи 12 июля. И находились на этих боевых позициях до 8:30 утра, то есть практически где-то 3-3,5 часа в светлое время. Невозможно перед фронтом не заметить 400, непосредственно под Прохоровку было 368 танков, машин, которые стояли на поле и ждали.
368 наших танков?
Да, это два корпуса, которые должны были...
Понятно, а немецких сколько было?
Непосредственно на направлении главного удара двух корпусов 5-й гвардейской армии на танковом поле, то есть местность, которую мы сейчас называем танковым полем, должны были вводиться 18-29 корпус. На направлении главного удара вот этих двух корпусов находилась дивизия Лейбштандарт Адольф Гитлер. Она имела порядка 60 машин.
Там,
да, 77 там, с всей бронетехники. Но, помимо этого, утром поступили ряд танков из ремонта и так далее. Но главное было не количество танков, которые она имела в танковом полку. Главное, что эта дивизия перешла...
Тут надо сказать, что, извините, Лейбштандарт Адольф Гитлер – это механизированная дивизия.
Моторизованная.
Моторизованная, да. Это не танковая. Собственно, почему у них было всего 60 танков? Я просто для слушателей поясняю.
Нет, танковый полк, все дивизии, да, СС, они комплектовались как танковые. То есть они должны были иметь на 43-й год 132 танка, плюс два полка пехоты. В 60 танков, там 77 танков, да, всего, и Т-2, и Т-3, и так далее, 77, они подошли с таким численностью, с такой численностью, потому что потеряли.
Ну да, естественно, в ходе боев.
Но дело вот в чем.
Валерий, дивизия... извините, а? Тут уточнение, а тигры у них были вообще-то?
Четыре тигра.
Четыре тигра. Да. Против...
Четыре тигра, да?
Да.
Я видел 15 тигров.
Нет, это рота. Дивизия имела 13-ю тяжелую роту, которая по штату должна иметь 15 тигров. Но, подойдя к Прохоровке 12 числа, она потеряла значительную часть бронетехники.
Понятно.
И там 4 всего
было. То есть было 15 изначально,
по штату.
Из 70 легких средних танков Лейбштандарт располагал 4 тиграми на начало Прохоровского сражения.
Да.
В общей сложности можно ли говорить, что примерно... Ну, где-то так...
Корпус имел 200 всего бронетехники, примерно 296 единиц.
Немецкой?
Да. В трех дивизиях.
Да, но там находилась одна дивизия.
Я видел там 274, ну, неважно, цифра примерно
одинаковая. Ну, там есть...
То есть наши там 800 там чем-то против 300...
В двух корпусах, о которых я сказал, 18-29, на утро находилось 368 боевых машин, готовых к бою, против 77...
Немецких.
То есть превосходство было минимум пятикратное.
Ну, по танкам, да.
По танкам, 75, да. 35, а тут
даже по людским...
Главное, я хочу акцентировать внимание, чтобы и слушатели, и мы с вами понимали. Дивизия Виша, бригадного фюрера, вот Лейбштандарт, она перешла к обороне. Она использовала инженерные сооружения, то есть окопы, блиндажи и так далее, противотанковые, наши. И она быстро сумела создать прочные
бронетехники.
Закопаться. На участке примерно 6 километров противник сосредоточил, там, в зависимости от того, как, где считать фланги, сосредоточил больше 300 стволов против двух корпусов.
То есть на километр приходилось 50 стволов километр.
Да, там пример, там получается по
моему то есть каждые 200 метров ствол.
Да, 350, 39, 38, 39 стволов получается.
Причем там, насколько я знаю, из вашей же книги была достаточно такая серьезная артиллерия.
Да.
Помимо
да.
малокалиберной, там были и 105, и даже большего калибра гаубицы.
Минометы, это касается всех стволов, то есть и минометов в том числе, и зенитки. На передний край выдвинулись даже зенитные дивизионы для борьбы непосредственно с танками.
Ну да, 8-8.
Да, и 8-8, и мелкокалиберные, они тоже против пехоты были очень сильным вооружением.
Ну, конечно.
Самоходки и так далее. Вот это очень важно. Переход дивизии к обороне.
Немецкие дивизии.
Да, к обороне.
Преимущество.
Да, преимущество, потому что они готовились.
Это произошло после того, как, если я правильно понимаю, вот немцы, немецкая разведка обнаружила укрепление, да?
Подход подвижных резервов.
И Хаусер решил не рисковать.
Совершенно верно.
И как бы выманить советские войска вот на поле.
Дать возможность
на поле.
Нанести им удар.
Да, да,
совершенно
да,
верно.
И ответить, так сказать, контрударом.
Уничтожить.
Ну да, уничтожить,
а
понятно.
А потом перейти.
Да. И потом уже идти на Прохоров.
Совершенно верно.
Притом, насколько я понимаю, у него была достаточно выгодная позиция.
Да.
Это вот эта знаменитая высота 252,2.
Да, совершенно.
И совхоз
Октябрьский.
Тоже возвышенность.
Совершенно верно.
То есть в результате... он контролировал как бы сверху местность, что давало ему дополнительное преимущество в ведении огня.
И вот здесь состоялось вот это вот Прохоровское сражение знаменитое. Которое,
бой. Так сказать, бой двух корпусов.
С одной танковой дивизией,
да.
Фактически.
Да.
Валерий, вот из вашей книги я почерпнул то, что перевернуло мое представление о Прохоровском сражении полностью. Потому что я помню озеровский фильм...
«Освобождение».
Да, «Освобождение». 800 наших танков едет по полю, 800 немецких. Плюнуть просто негде. Плюнешь, обязательно попадешь в танк. У вас я читаю, что эти два наших корпуса шли через достаточно узкие коридоры в минных полях наших, проложенных саперами утром 12 числа. Ну, объективно же, не уберешь все мины, чтобы они прошли. Кроме того, им нужно было пройти через полковые порядки пехоты, не передавив ее тоже всю к черту, что называется. И таким образом в сражение вводились отдельные группы из... промежутками с интервалами от 30 минут до часа 20, как вы пишете. То есть по сути, вместо того, чтобы нанести массированный удар, вот канонический, который фигурирует в кино и в бесконечном количестве литературы, как из тюбика пасту выдавливали, получается. И эти небольшие группы танков попадали под обстрел, как мы выяснили, 50 стволов на километр линии фронта. В общем, достаточно предсказуемый результат.
Дело в том, что когда планировался контрудар фронтовой, ведь это событие под Прохоровкой – это элемент фронтового контрудара. В нем участвовали все армии фронта, за исключением 38-й, даже 40-я частично участвовала, в том числе две армии резервные – 5-я гвардейская, 5-я танковая гвардейская и 5-я общевойсковая. Этот контрудар планировался, острие этого контрудара – планировалось нанести из района Прохоровки. Но не там, где он произошел.
На самом деле.
На самом деле. Планировалось развернуть танковую армию, вот два корпуса и третий механизированный, непосредственно перед третьим тыловым рубежом. Там была возможность развернуть такое большое количество техники. Но с 10 и 11 числа, получив данные, что под Прохоровку подходит значительная часть танков русских, Хаузер поставил своим дивизиям задачу во что бы то ни стало закрыть проход.
Понятно.
К развертыванию.
То есть, вот, если опять вернуться к тому, что мы говорили уже достаточное количество минут назад, то, что Дима спросил, то есть, в этом и была хитрость Хаузера, в этом он и переиграл.
Он спланировал, он поставил себя на место Ватутина и предположил, что бы он смог сделать в этой ситуации. И определив, что он, Ватутин, будет делать, он просто... Он использовал свои средства, захватил территорию, где можно было развернуть значительное количество бронетехники. То есть главный козырь советской стороны было это численность техники. Если бы эти два корпуса, Кириченко и Бахарова, развернулись, три эшелона, и одновременно ударили по дивизии Лейб-Штандарт, никакие 300 стволов не удержали бы.
Естественно.
Не удержали бы. Но эти корпуса не смогли использовать свою мощь, численность. Они учитывали...
Понятно. Что получилось в итоге? Опять там разные цифры фигурируют везде по потерям, по потерям техники.
Ну, собственно говоря, вот книга лежит, тут таблица есть, все ходы.
Нет, но пусть скажет нам все-таки устно, Валерий.
Дело в том, что когда говорим о потерях 5-й гвардейской танковой армии, необходимо иметь в виду, что она вела боевые действия 12 июля не только юго-западные Прохоровки на танковом поле. Она вела еще упорные бои, ее часть сил вела бои южнее.
В общей сложности же больше 300 танков, правильно?
Да, 359 машин было потеряно.
С немецкой стороны.
С немецкой стороны там ситуация очень интересная, потому что, во-первых, система учета у немцев была другая, чем у нас. Во-вторых, хочешь, не хочешь, я исхожу из собственного опыта общения с германскими коллегами-историками и ветеранами, для них Вторая мировая война, как, впрочем, для многих нас, это не угли, это не пепел, это угли. И они очень трепетно относятся к тому, что было в ту войну и как воевал их вермахт. Надо отдать должное, это их истории. Это их позиция. Поэтому очень сложно точно сказать, сколько потерял противник. Я привожу по своим книгам данные примерно по корпус СС, причем эти данные, они схожи и с данными других исследователей. Корпус СС за 12 июля потерял безвозвратными и подбитыми, то есть подлежащими восстановлению, примерно 153-165 машин.
Валерий, но тут нестыковка получается. Вы говорите, что в момент начала сражения наши располагали приблизительно 300, вот эти вот два корпуса, 350, а у немцев было порядка 70 танков.
Дело в том, что юго-западние Прохоровки должны были наносить удар два танковых корпуса, 18-й, 29-й, пробив коридор. В этот коридор должен был войти 5-й механизированный корпус Скворцова. Больше 200 танков. Но эти два корпуса, 18 и 29, не смогли решить задачу. Утром, до начала сражения, 3-й танковый корпус прорвал тыловой рубеж южнее Прохоровки. И половину 5-го механизированного корпуса было направлено на юг. Поэтому, когда я говорю о потерях 5-й танковой армии, это потери двух корпусов, 18-го, 29-го на танковом поле. Понятно. И на юге. Когда говорю о 158 там, танках немецких. Да, немецких, это потери трех дивизий. Мертвая голова в излучине Псёла, где...
А 70 было только у...
Только Блицштандарт. Плюс Рейх.
У Адольфа Гитлера.
Да.
Да, но на танковом поле сколько из этих 150 немцев потеряли? Ну, так сказать, вот в обороне.
Сколько осталось, осталось стоять на...
Да, в обороне высоты 252,2 и совхоз Октябрьский.
Трагедия... танковой армии ротмистра заключается в том, что два корпуса понесли, особенно 29-й корпус, понесли колоссальные потери и продвинулись, реально продвинулись, да, отвоевали территорию примерно 2-2,5 километра.
На направлении... ценой вот этих потерь. Я вам больше того могу сказать. Есть свидетельство самого ротмистра. Я не знаю, встречали вы или нет, ротмистров, когда он узнал о потерях своей армии, да, после сражения, я просто его сейчас вам процитирую, он рассказывал потом, что Верховный, имею в виду Сталина, решил было снять меня с должности и чуть ли не отдать под суд. Вот это, так сказать, слова самого ротмистрова по итогам Прохоровского сражения.
Да, вы, я так на слух понимаю, процитировали выдержку из книги Фёдора Давыдовича Свердлова «Покойное царство небесное». Это он впервые опубликовал свои книги, новые, неизвестные о советских полководцах, свою беседу с ротмистром. Да, и он именно ему, Павел Алексеевич, да, рассказал о том, что произошло. Но дело, многие историки... Я понимаю, почему. Хочется...
И, кстати говоря, извините, уж тогда, раз мы уже об этом заговорили, и что вроде как бы, ну, здесь я не очень верю в то, что сам ротмистров мог создать этот миф о том, что Прохоровское сражение как бы было решающее для того, чтобы остановить немецкое наступление вот на южном фасе, да, Курской дуги. Я не думаю, что ротмистров был в силах как бы сам создать этот миф, да, но говорил, во всяком случае, об этом, да, вот что вот для того, для самого самооправдание.
Дело в том, что важно понимать, Прохоровское сражение длилось с 10 июля по 16. Сражение, у военных деления в ходе оборонительной операции на сражение не существует. Это уже историки поделили. Шла Курская оборонительная операция Воронежского фронта. Продолжалась она с 5 июля по 23 июля 43 года. Вот в этой, в ходе этой операции были проведены несколько сражений. В полосе Обаянского шоссе, там, на юге и так далее.
Ну, понятно.
Вот было Прохоровское сражение. Главная задача в Прохоровском сражении 2-го танкового корпуса СС – это прорыв 3-го тылового рубежа, захват Прохоровки и высот. И создание условий для нанесения удара на северо-восток от Обаяни и... окружение 48-го корпуса 69-й армии силами двух дивизий 2-го танкового корпуса СС и 3-го танкового корпуса. Соответственно, задачи нашей стороны, советской стороны, удержать не этот допустить. Участок.
Понятно. Не допустить. Но поэтому тогда, если, так сказать, следовать этой логике, то что вы сказали, что там ценой огромных потерь ротмистров продвинулся всего там на 2,5 километра.
Да. Задачу он выполнил.
Значит, задачу он выполнил, поскольку это была оборонительная, да,
с 10 по 16.
Оборонительные действия.
Да, совершенно верно.
То есть ему же не надо было там завоевывать территорию, идти вперед, наступать, да? Его задача была отстоять то, что есть. Он отстоял, еще даже на 2,5 километра продвинулся.
Войскам советским войскам было необходимо удержать.
Другое дело, какой цели.
И все-таки вот у меня вопрос остается по поводу танкового поля. Значит, сколько танков потерял Хаусер? Вот в том
точных данных нет.
Ну, почему? Половину, треть.
Нет.
Ну, вот. Вы знаете, гадать...
Ну, можно я приведу цифры, которые у меня есть? Немецкого историка Фризера, если вы слышали.
Да, я с ним заочно знаком.
Да. Вот безвозвратные Фризер. Потери танкового корпуса СС составили не более 5 танков.
Дело в том, что...
С 11 по 13 июля. В 2003 году Фризер пришел к выводу, что безвозвратные потери немцев под Прохоровкой составили только 3 танка.
Ну, безвозвратно это то, что восстановлению не подлежит. Были же и поврежденные в ходе боя.
Дело в том, что...
Да, были повреждено около 38 танков и 12 штурмовых орудий. Это вот немецкая история, это данные немецкого истории.
Значит, судя по документам, которые... Во-первых, надо понимать...
И, кстати говоря, Фризер писал, что немцы все-таки контролировали Прохоровку.
Нет, не Прохоровку.
Прохоровку.
Да? Я не встречал.
До 17 июля. Вот, я вам передам.
Да, дело в том, что учитывая, что небольшой участок, который был отвоен двумя танковыми корпусами, хотя 18-й корпус продвинулся чуть ли не к переправам Мертвой головы, но в реальности наши два танковых корпуса отвоевали незначительный участок, захватили высоту и совхоза...
252-ю.
Да, да. А все остальное поле боя, в том числе... И те участки, куда прорывались наши боевые машины, они контролировали. И все танки немецкие, они были даже подбитые. Они находились на территории, которую контролировали эсэсовцы.
То есть они их могли эвакуировать?
Да, они эвакуировали и отремонтировали. Поэтому точно сказать, сколько Лейбштандарт потеряла...
Ну, вы видели документ, да? Доклад Сталина Хрущева. Он был членом военного совета Воронежского фронта Хрущева, а 24 июля, просто я цитирую, противник при отходе специально созданными командами эвакуирует свои подбитые танки и другие материальные части. А все, что невозможно вывести, в том числе наши танки и нашу материальную часть, сжигает и подрывает. В результате этого захваченная нами поврежденная материальная часть в большинстве случаев отремонтирована быть не может, а может быть использована как металлолом, который мы постараемся в ближайшее время эвакуировать с поля боя. Это докладная члена военного совета Хрущева верховному главнокомандующему Сталину.
Точно, примерно тоже писала командование, это Хрущев как член военного совета, вероятно, писал, но было еще боевое донесение командования Воронежским фронтом, смысл его таков. Наибольшие потери в танках имела все-таки дивизия «Мертвая голова». Несмотря на то, что она наступала из излученные села против двух, по сути, двух стрелковых дивизий, 95-й гвардейской и 52-й гвардейской. И она в этот день, по некоторым данным, понесла до 50 боевых машин потери от огня артиллерии.
А вот если говорить о наших потерях, согласны ли вы с тем, что, вот как пишут, опять же, многие историки, одна из причин, это вот был приказ Сталина 19 сентября 1942 года, когда он предписывал танкистам вести огонь преимущественно сходу и оснащать танки дополнительными баками на броне. Отчего они, так сказать, как зажигалки вспыхивали?
Нет, я думаю,
даже
что...
Даже от пули и осколков. И второе, это по поводу радио.
Да, радио.
Да,
это,
радиосвязи. Да, да, которые были только у командиров, и немцы легко высчитывали танк командира. Выбивался танк командира, то сразу терялось оперативное управление.
Это было. А по поводу вот приказа схода стрелять. Нет, влияние на огромные потери, прежде всего, местность.
Танка непригодная.
Да, танк.
Хорошо. Поскольку у нас времени совсем уже мало, вот вы мне скажите, здесь, опять же, в нашей, кстати говоря, там и у наших маршалов, у генералов, в других там у политических деятелей в воспоминаниях. Тем не менее, хотя в моем представлении, в таком школьном, Прохоровка, этого Югурская битва, это, так сказать, победа советского оружия, ну, что, наверное, так оно и было, но тем не менее, вот, что касается Прохоровки, все сводится в то, что, как бы, матч, если, извините за такое циничное сравнение, закончился в ничью.
Нет, победили мы, это однозначно. Войска, оборонявшие тыловой участок в районе Прохоровки, не позволили противнику.
То есть именно с точки зрения, что они выполнили свою задачу и не дали... Да.
Цена
была огромная.
Цена, второй вопрос, была огромная.
Да.
Поскольку у нас сейчас совсем...
Если, опять же, проводить эту параллель, то наша команда победила, но в ее составе остался только один капитан.
Можно тогда последний вопрос, очень коротко, я просто хочу воспользоваться уже этой возможностью и совершенно о другом вас спросить. Валерий, вы замдиректора вот военно-исторического музея. К вам много народу ходит в ваш музей?
Да, много. И что радует, молодой и средний возраст.
Да? Но вот Валерий, я говорю нашим радиослушателям, которые не могут видеть. Валерий человек очень молодой, и вот тем не менее интересуется так...
Очень компетентный.
Компетентно интересуется военной историей и является заместителем директором по научной работе, подчеркиваю, вот этого музея-заповедника.
У нас прекрасные экспозиции, памятники прекрасные. Приезжайте, будем рады.
Вот вы же видите с ваших посетителей, да, люди хотят вообще вот добраться до правды? Или больше все-таки предпочитают пребывать в той системе мифов, которые созданы там 60 лет назад, до сих пор живут?
Я вам скажу, что если людям говорить правду, причем интересно, горят глаза.
Они воспринимают.
Да, глаза горят, и они очень хотят знать, что же произошло, и что интересно, они хотят понять тех людей, которые отстояли свободу и независимость. Да, это сделали. Что они чувствовали? Вот этому, конечно, многие стремятся понять.
Мы тоже хотим, чтобы наши слушатели задумались вообще о войне, о цене победы.
И вспомнили этих людей.
Вспомнили ветеранов, этих людей, да.
Отдали дань.
Поняли бы вообще, да. Спасибо. Это был Валерий Замулин, заместитель директора по научной работе военно-исторического музея-заповедника Прохоровское поле и ведущий программы Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
До встречи через неделю.
Всего доброго.
Всего доброго.